Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжим знакомить наших радиослушателей с воспоминаниями петербуржцев, оказавшихся в 90-е и в последующие годы прошлого века в эпицентре политических событий Ленинграда, свидетелями деятельности членов команды Владимира Путина и его самого. Биография депутата Ленсовета Константина Митчина удивительно похожа на биографии большинства других депутатов Ленсовета. Большинство из этих 500 человек, ставших депутатами 3 апреля 1990 года, не добились больших постов в верхних эшелонах власти России. Их воспоминания о тех годах сильно отличаются друг от друга. Константин Александрович Митчин родился в 1938 году, закончил факультет технической кибернетики Северо-Западного политехнического института. Работал специалистом по вычислительным машинам в Математическом институте имени Стеклова. На судне Сергей Вавилов обошел весь мир. На заводе «Мизон» объединения «Позитрон» дошел до начальника отдела. В 1990 году стал депутатом Ленсовета. С 1991 по 1993 год сочетал депутатскую работу с работой начальника управления горосполкома по региональным и межрегиональным экономическим связям. Затем ушел в бизнес. После того, как все активы были у него отняты в ходе рейдерского захвата, возглавил некоммерческий фонд защиты прав граждан при нарушении законности органами судебной власти. Константин Александрович, став депутатом Ленсовета, вы начали работать в постоянно действующей комиссии по продовольствию, которую возглавляла Марина Евгеньевна Салье. Именно на этом посту она провела свое знаменитое расследование злоупотреблений главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда Владимира Путина о бартерных сделках «Цветные металлы, сырье в обмен на продовольствие», которые нанесли ущерб городскому бюджету, судя по докладу Марины Салье, в несколько десятков миллионов долларов. А как создавалась комиссия по продовольствию Ленсовета?
Комиссия по продовольствию организовывалась в первой половине 90-го года, как мы пришли. Я в комиссию пошел с умыслом, потому что мои прадеды были раскулачены в 28-м году, они были крестьяне по отцовской линии, по материнской были купцами. Нас набралось там человек 7 в комиссии, из них четверо это были люди, которые пришли действительно искренне работать. И уже должны были выборы приближаться, утверждение комиссии, но тут ко мне подошел, значит, один из нашей группы четырех, как я ее называю, и сказал, говорит, Константин Салье хочет с тобой поговорить. Я говорю, ну, пожалуйста. Она была депутатом РСФСР тогда. А меня уже ребята планировали на председателя комиссии. Она подошла, говорит, что я бы хотела быть в вашей комиссии. Я говорю, ну, вы же вроде бы нацелены на комиссию по социальным вопросам. Комиссия по продовольствию – это более серьезная вещь, и я, значит, хотела бы быть в комиссии по продовольствию. Я говорю, ну, что ж, депутаты РСФСР из Москвы, конечно, хорошо, что вы у нас будете, но я хотела бы стать председателем. Я подумал, что в Москве она работает, и, значит, больше возможностей у комиссии будет. Я согласился уступить ей место председателя. Она сказала, что а вы будете у меня заместителем. На том мы с ней договорились. Но голосовала, когда пришло время, она голосовала не за меня. То есть она меня с самого начала уже обманула. Но, тем не менее, ребята за меня проголосовали, голосов хватило, я стал заместителем председателя комиссии. Потом, значит, она привела с тобой в комиссию сразу нескольких коммунистов, настало уже не 7 человек, а, по-моему, 15. Ну, а дальше началось противостояние просто. Мы что-то предлагали. Мы, например, выдвинули идею сразу объединения города с областью и создания фермерских хозяйств. Я встречался, ездил на Кировский завод и разговаривал, значит, там с людьми, которые отвечают за производство. И они сказали, что они с удовольствием будут делать трактора для фермеров. Вот, то есть такие договоренности у нас пошли. Через пару недель я организовал встречу с Яровым Юрием Федоровичем.
Юрий Яров был тогда председателем облсполкома, то есть главой Ленинградской области.
Вот, который сказал, что они согласны с нами сотрудничать, а там, значит, мы решим, что, как, ну, давайте тесно-плотно сотрудничать. Но тесно-плотно сотрудничать нам с ними не получилось, потому что народ пошел с фермерами очень много. Люди приезжали с Чукотки, это высланные немцы, приезжали с Чукотки, с Камчатки, чтобы стать здесь, вернуться на родину, где они родились, хоть они немцы. и стать фермерами. Но проблема была вся в земле, то есть землю надо давать. А землю давали такую, во-первых, не давали сперва, потом все-таки стали давать. Вот лет, наверное, 5 назад я встретил полковника Шафоростова, который в свое время был демобилизован из армии, он ушел в отставку. И хотел быть фермером, причем вокруг него большой коллектив офицеров был, военнослужащих бывших. Я его спросил: Александр Владимирович, чем, говорю, вы теперь занимаетесь? Как фермерство идти? Да нет, говорит, торфом торгую. Я удивился, как торфом торгую? А мне, говорит, дали участок один торф. То есть вот что давали. Либо условия выдвигали, что либо, значит, сделаешь вот полкилометра дороги асфальтированной, тогда получишь там сколько-то земли.
А вы принимали участие в расследовании Марины Евгеньевны Салье деятельности Владимира Путина?
Был участником только не этих событий, где Салье чего-то, что-то. Мы с ней уже не контачили. У меня была идея, и Виктора Тимофеевича Логинова, мы, значит, выдвинули идею вытаскивать Россию регионами. Мы подготовили предложение в письменном виде, понесли его к Собчаку, но не получили ответа. Тем не менее, нам удалось создать региональное управление при продовольственном комитете Ленгорсполкома. И с этими региональными идеями я стал ездить прежде всего по республикам Прибалтики поехал. Прежде я поехал в Литву. Встречался на уровне правительства. Первое, что удалось мне сделать, это договориться о поставках ниток. И они оттуда стали фурами шлать продовольствие, а туда пошли нитки из нашего города. На Карла Маркса завод, вот Карла Маркса Большой Самсонинский, значит, там я договорился на заводе, тоже они стали фурами получать продовольствие. Сколько фур меня уже не интересовало. Главное, что они удовлетворены и работают. Я преследовал две цели. Во-первых, экономически завязать эту вот республику с нашим городом. Чем занималась Салье, я не в курсе. Только потом слышал, что вот там редкоземельный металл, это Савенков, вице-губернатор, который меня, собственно, и увольнял.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о ленинградских событиях бурных 90-х, о членах команды Владимира Путина и о нем самом вспоминает депутат Ленсовета Константин Митчин. Константин Александрович, вы общались с Владимиром Владимировичем Путиным в Ленсовете?
Скажите мне, когда Путин вообще в Ленсовете стал у Собчака? Вот я не помню эту дату, я пытался вспомнить, когда он появился.
С мая 1990 года Владимир Путин стал советником председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака.
Где-то так, примерно, да. Дело в чем, что я подготовил письмо, это я уже работал в горосполкоме начальником управления, когда нас мы вынуждены были уйти от комиссии продовольственной, нас вынудили уйти, потому что невозможно ничего делать. Там одни коммунисты сидят и все решают в этой комиссии. Мы ушли, я ушел, значит, вот создав управление региональное, мы убрали генерального директора главленплода «Овощпрома», потому что мы залезли в работу «Овощебас», поняли, что там немерено можно воровать, что и делается. И вот, значит, как я встретился с Путиным. Я подготовил обращение к Собчаку, а у Собчака уже приемная была, в маленькой приемной, это в Мариинском дворце. Я пришел на прием, захожу в приемную, представляюсь, говорю, моя фамилия Митчин, я на прием. В приемной было 3 человека, и один из них, значит, молодой человек, мужчина молодой, невысокого роста, спортивной выправки, светловолосый, слегка лысеющий. Сказал, что мы помним, но вы пойдете не один. Я говорю, как не один? Я же на прием иду, у меня вот тут. Нет, вы не один, надо городу, надо срочно, чтобы вот этот человек пришел на прием к Анатолию Александровичу. Но нельзя, городу надо обязательно, чтобы он тоже был на приеме. Я понял, что я либо не пойду, либо пойду с этим человеком. Но мне пришлось идти с этим человеком, человек этот пошел впереди меня. И вот, переступив через порог, он сразу стал рассказывать, что в городе есть из картошки, морковки и так далее. Этот человек как раз вот после того, которого мы сняли, главленплода «Овощпрома», он был временно назначен сюда, на его место. Потом мы его тут же сняли и стал Леня Гуляш возглавлять. Вот он переступил порог и все время говорил, сколько картошки надо, сколько есть морковки и так далее, и так далее. Ни слова было невозможно ставить. Прошло сколько-то времени, зашел тот молодой человек, который был в приемной, и говорит, ваше время истекло. Я говорю, ну я слова сказать не имел. Он говорит, вот. Я ничего не знаю, ваше время истекло. Покиньте кабинет, пожалуйста. Что же делать? Я вышел из кабинета, ни слова не сказав Собчаку. Вот, а потом я узнал, кто это был. Потом я с ним встречался уже в Смольном. Ну, встречался только так. Здравствуйте, здравствуйте, руки пожали несколько раз. То есть это вот типа вышибал их приемной.
В своих воспоминаниях вы рассказываете одну историю о картине, которая висела в кабинете Анатолия Собчака. Процитирую. «Самый большой стыд за время моего депутатства я испытал в один из дней, находясь в приемной председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Из кабинета в его сопровождении выходит немецкая делегация. Среди них немка, которая обращается к председателю Ленсовета. Скажите, пожалуйста, вот вы называете себя демократом, а в кабинете у вас висит огромный портрет Ленина. Как это понимать?» Собчак отвечает: «Эта картина написана нашим великим художником Бродским. Поэтому картина висит у меня как произведение искусства». С Анатолием Собчаком еще встречались, Константин Александрович?
Ну, мне доводилось с ним разговаривать, но я понял, что человек, в общем-то, красиво говорит, красиво выступает, но он ни в чем не тянет, у него нет хозяйственных, а я хозяйственник. Я должен сказать, что был рейтинговый опрос «Позитрона». «Позитрона» всего 6 предприятий. У кого способности есть к руководству. И я занял первое место, впереди второго человека со своими способностями занял первое место, как руководитель, перспективный. Но меня никто никуда не пустил. То есть я, в общем-то, с Собчаком, когда встречался, разговаривал, что надо делать, он сказал, там, обращайтесь к тому-то, вот это.
Занимаясь развитием экономических связей северо-западного региона России с прибалтийскими государствами, вы столкнулись с деятельностью нынешнего главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Он тогда тоже был депутатом Ленсовета и, по словам Марины Евгеньевны Салье, подозревался в работе на КГБ. Его, по ее словам, как и Игоря Артемьева, нынешнего главу Федеральной антимонопольной службы, который тогда тоже был депутатом Ленсовета, уличили в этом. Как произошло ваше знакомство с Владимиром Чуровым?
Вот я в Литву съездил, когда приехал из Литвы, там я неделю примерно был в Литве. Стою в зале заседаний депутатском, разговариваю с депутатом с одним из нашего района. Подходит какой-то депутат, с которым я вообще не общался, не здоровался. Говорит, слушай, тебя давно не видно было, ты где был? Я говорю, да в Литву ездил, а что ты там делал? Я говорю, ну, заключают договора, вот, значит, поставку к нам продовольствия, бартерный обмен. О, интересно, а теперь что будешь делать? Я говорю, теперь в Эстонию поеду, скоро, через неделю, через 10 дней, наверное. О, как интересно, сказал этот депутат и ушел. Через 3 или 4 дня там я пошел оформлять командировку в Эстонию. Мне говорят, а не нужно уже, Константин Александрович, уже другой человек этим занимается. Я говорю, как другой, кто? А теперь ведущий специалист в комитете по внешнеэкономическим связям. Я захожу в комитет, а там Чуров сидит, ведущий специалист. Вот так Чуров попал к Путину, ну а потом вот теперь он уже большой человек.
Чуть позже, в 1991 году, Владимира Чурова забрали работать в Комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. С 1995 по 2003 год он занимал пост заместителя председателя Комитета по внешним связям начальника управления международного сотрудничества администрации Санкт-Петербурга и более 5 лет проработал в Смольном под непосредственным руководством Владимира Путина. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург. Свобода». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня о ленинградских событиях бурных 90-х, о членах команды Владимира Путина и о нем самом вспоминает депутат Ленсовета Константин Митчин. Еще один персонаж, с которым столкнулся в бытность депутатом Ленсовета Константин Митчин, нынешний специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран-экспортеров нефти, бывший премьер-министр Виктор Алексеевич Зубков. В середине 1991 года он был заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности и аграрным отделом обкома КПСС, первым заместителем председателя Леноблсполкома.
Я с ним вступился на заседании облсовета. Выступал Виктор Алексеевич Зубков. Вот он выступал с трибуны и, значит, вознес палец кверху и говорит, вот когда я был директором совхоза, то у меня коровы давали 15 литров молока, и палец поднял вверх. Ну, я был возмущен, я написал тут же записочку с просьбой предоставить мне слово. Мне предоставили слово. В ходе своего короткого выступления я сказал, что вот Виктор Алексеевич только что хвастался 15 литров. Я из крестьянской семьи, у моего отца было 3 коровы. 2 быка, 3 поросенка. И вот у него корова давала 30 литров не менее. И отец говорил, что если она дает 15, то она работает на навоз. Так вот, ваши коровы, Виктор Алексеевич, работали на навоз. Вы их до весны даже прокормить не могли. Вы весной их всех резали на мясо. Вот, говорит, это вот ваша заслуга. А он там еще про картошку сказал. А картошки, говорю, вы сажали 4,5 тонны на гектар, а собирали 9-11, а если 12, то вы уже требовали премию себе. Ты одну посадил, 3 картофелины взял. Вот так вот я с ним встречался. Но потом еще была встреча интересная с Зубковым. Это было в облсовете. Мы были приглашены к Зубкову. Мы приехали, приехал вот Леонид Харитонович Гулиш, Виктор Тимофеевич Логинов и я. Был туда еще приглашен Миша Макаров, но Миша Макаров не поехал. Мы приехали втроем, мы вошли в кабинет, но там уже сидел Решетов, депутат Решетов из нашей же комиссии продовольственной. Мы уже там не работали, а он там еще был. И вот, значит, Виктор Алексеевич говорит нам, осталось у меня в памяти из этого разговора, он нам предложил следующее. Ну что, говорит, вы суетитесь, фермерские хозяйства, объединение города с областью, давайте спокойно будем работать. Мы говорим, что значит спокойно? Ну вот скажите, что вас интересует? Вот давайте, выберите место в любом районе области. Хотите вместе, хотите отдельно. На берегу озера мы построим вам домик. Дадим вам хоть трактор. И работайте спокойно, как хотите, будьте фермерами. Ну, мы молча встали втроем и ушли, остался Решетов. Решетов получил и домик, и ферму там, и трактор, говорят, у него теперь есть. А мы вышли. Это был Виктор Алексеевич Зубков.
Любопытно отметить, что в том же 1991 году Виктор Алексеевич Зубков стал заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Путина. Константин Александрович, чем вы занялись, когда вместе с другими депутатами покинули комиссию по продовольствию Ленсовет?
Я писал, что мы ушли не с пустыми руками. Я вот ушел со своими региональными идеями. Миша Макаров по ресурсам отдел создал. Вот. Ну, Алёня Гулиш вообще молодец. Вот он тогда взял эти все овощебазы городские, и он их провел в них приватизацию. Но не прихватизацию, а приватизацию. Там было, кто сколько проработал на овощебазе, тот получал сколько-то процентов от общей стоимости всей этой базы. Люди получали, ну, директора там, кто много работал, получали 3-4%. Кто-то получал 0,5% и был счастлив, потому что это справедливо. Вот он такими вопросами занимался и все это приватизировал. Теперь нет проблем ни с овощебазами, ни с поставками продовольствия. То есть Леня просто мощное дело сделал. А потом он уехал в Канаду. Я спросил его, почему ты уезжаешь? Он говорит, я не хочу, чтобы мои сыновья жили и работали в бандитском государстве. А здесь оно создается бандитское государство. Так оно и было. Город стал бандитским Петербургом.
Константин Александрович, а как вы сегодня оцениваете деятельность Ленсовета? Многие его называют примером демократического парламента новейшей истории России. Но у вас, похоже, совсем другое мнение.
Совсем другое мнение, да. Я, например, уверен, что Ленсовет, там очень было много людей, которые пришли действительно искренне работать для города, для народа, для страны. Уже Ленсовет был готов еще до избрания, уже готовилась структура Ленсовета, уже готовились кадры, чтобы руководить работой Ленсовета. Ну, достаточно вспомнить такой яркий пример, как выборы, например, после Собчака Беляева на место председателя горсовета. Там было много кандидатов, в том числе и я там был. Меня кто-то выдвинул, я уже не помню от района. Так вот, долго-долго никак было не набрать голосов Беляеву. Но потом его поддержали две фракции коммунистов. И какая была радость, какой был восторг в зале, что наконец-то утвердили Беляева. А Беляева утверждали коммунисты, две фракции. Это человек, наверное, 80. Так что говорить о том, что там это демократический Ленсовет, ни в коем случае нельзя. Там на каждое место уже был запланирован и подготовлен человек, подготовлен коллектив был, который бы за него отдавал голоса в нужный момент. Но я еще приведу пример. Когда образована была комиссия по продовольствию, нам на комиссии надо было выбрать председателя продовольственного комитета города. Объявлен был конкурс, и пошел народ, и мы стали людей слушать. Люди приходили, садились к нам там в большом помещении, комиссия сидела, задавали им вопросы и слушали их ответы. Рядом же тут же за этим столом сидела Салье Марина Евгеньевна, которая записывала и вопросы, и ответы, и помечала, какой ответ нам очень понравился. И, наконец, появился Сергей Юрьевич Покровский, бывший директор мясокомбината имени Кирова на Московском проспекте. Вот он пришел, сел, ему стали задавать вопросы. Он прекрасно ответил на все вопросы, которые мы ему задавали. И естественно, что Сергей Юрьевич Покровский стал председателем продовольственного комитета. Вот. А потом он привел себе заместителя Добровольского. Добровольский, который, надо сказать, что нормально, хорошо работал, но потом каким-то образом он увел какую-то сумму денег. Говорили, что там несколько десятков тысяч долларов. Уехал в Испанию. Создал фирму по производству чупа-чупсов, и теперь наши дети кушают чупа-чупс. А Добровольский живет в Испании с тех пор.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня о ленинградских событиях бурных 90-х, о членах команды Владимира Путина и о нем самом вспоминает депутат Ленсовета Константин Митчин. Как вы считаете, является ли закономерным, естественным то, что такие люди, как Путин, Чуров, Зубков и многие другие члены этой, как сейчас говорят, путинской команды, пришли к власти в России?
Естественно ли? Но это было все хорошо подготовлено.
А кем и как?
Это глубокий вопрос. Пришли люди, которым главное было прийти к власти, прийти нажиться и ничего не делать, и разворовывать, уничтожать Россию, я так считаю. Потомки тех людей, они правят и сейчас. Кто нас возглавляет? Вот я тебе вам сейчас такой пример расскажу. Мы подготовили письмо, кстати, текст у меня дома где-то, наверное, сохранился еще. Там подписи стоят Лени Гулиша, моя и Вити Логинова. Письмо о том, чтобы объединить города с областью. Да, объединение города с областью. И мы поехали к Собчаку в Смольный. Мы пришли, приемный, значит, был человек, высокий такой, стройный мужчина, здоровый такой, спортивный. Мы ему это письмо, он сказал, оставьте, и потом, значит, вам пришлем ответ, либо пригласим. Через некоторое время мы снова приехали. Он нам сказал, что Анатолий Александрович сказал, что ничего интересного в этом письме нет. Ничего не написано, ничего, никаких пометок не оставлено. Вот. А потом, значит, мы узнали, что тут человек, полковник КГБ по фамилии Голубев. Он сейчас в «Газпроме», по-моему. Второй человек, вы уже знаете где, подполковник КГБ. И таких подполковников, и майоров, и прочее можно очень много набрать. Вспомните, что в странах Восточной Европы произошло с теми людьми, которые работали, как у нас КГБ называется. Поэтому, подстраховывая себя, была продумана система, как уйти из той системы КГБ, которая была, создать новую структуру в государстве, чтобы никто не беспокоил, чтобы быть при кормушке. Ну, а со страной, ну, посмотрим, порулим. Может быть, это со временем утрясется, вот, и страна встанет на ноги. Но сами они, в общем-то, нехорошее дело делали.
23 декабря 1993 года Ленсовет 21-го созыва прекратил свое существование. Как вы восприняли известие о его роспуске? Как он закрылся?
Ну, как закрылся Ленсовет, посидели, объявили, что Беляев подписал согласие, хотя это было нарушение Конституции. Ну, нас просто объявили, мы разошлись, вот как было. Как временное правительство. Пришли, сказали, большевики теперь здесь, а вы идите.
А потом чем занялись?
Я сразу ушел в бизнес, но потом пришла банда. И я понял, что надо уходить. Несколько времени там поработав, найдя себе небольшую там... На одном предприятии у них были станки недоделанные, никто некуда было сбывать. Я нашел ему, куда продавать, и стал эти станки продавать. Этим я кормился. А дальше было такое, значит, с незапамятных времен, ну, наверное, годов 70-х, мой отец пользовался складским помещением на торфяной дороге, которая принадлежала совхозу. Там совхоз был. Потом совхоз рухнул, там все разъехались, разбежались. А я подумал, что такое строение, крыши нет, дверей нет, дырки в стенах. Я обратился к Краснянскому Валерию Вольдовичу, царство ему небесного. Он у нас был в комиссии по законности и правопорядку, а в то же время он был советником президента Ельцина по юридическим вопросам и доцент университета на юрфаке. Я его спросил, что такая ситуация у меня. Он говорит, сколько ты лет пользуешься? Я говорю, ну, лет 18, наверное. Так это же, говорит, твое по закону. И тогда я обратился в суд, но не оформляя документов еще, я стал приводить в порядок. Я туда вложился прилично. А потом пришли люди из метрики, метрика из зала «Мегалит». Что они сделали? Они сделали липовый план земельный, прислали его в суд, и судья ни в коем случае меня не слушал. Они сделали новый липовый адрес. Был дом 17, написали дом 15. То есть они, когда суд решение принял, через 3 дня они приехали с бульдозером, все снесли. Украли все. Дошел я до уровня администрации президента, генеральной прокуратуры. Что было сделано, значит? Возбудили следствие. я был приглашен в ГУВД. Я приехал в ГУВД, вышел человек в свитере, сказал, проходите, пропусков не выписывал. Я прошел с ним в кабинет его маленький. Потом представился Шаров Александр Павлович. Когда я ему все рассказал, он говорит, сколько вам лет? Я говорю, 8-й десяток пошел. Вы хорошо выглядите? Слушайте, плюньте. Мой вам хороший совет. Потому что мало ли что может на улице случиться. Кирпич упадет или еще что-нибудь.
Так ничем и закончилась борьба бывшего депутата Ленсовета Константина Митчина за свой маленький бизнес. Куда идет страна, Константин Александрович?
По-моему, страна экономически катится к краху. Какой выход здесь может правительство и вообще вот власть готовить? Она готовит войну, чтобы потом на этом патриотизме снова остаться дальше. Победить Украину, если, конечно, НАТО позволит, и дальше существовать. Еще сказал Спасович в 1884 году. Он сказал, что если в государстве не соблюдаются законы, у этого государства нет будущего. Через 30 лет была революция, 17-й год. А преподобный Валентин сказал, что если в стране люди живут, не соблюдая законов, то это не страна, а шайка разбойников.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о ленинградских событиях, бурных 90-х, о членах команды Владимира Путина и о нем самом вспоминал депутат Ленсовета Константин Митчин. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.